Глава 23. Амортизация шока. Как добиться взаимопонимания с эмоциональным партнером? Вам знакома такая ситуация? Вы возвращаетесь домой после тяжелого рабочего дня и больше всего на свете хотите немного тишины и спокойствия, а если повезет, еще и немного понимания. Но вместо этого партнер огорошивает вас с порога. «Знаешь, что твоя дочь вытворяла сегодня в школе? Она унизила меня перед председателем родительского комитета. Когда я предложила приготовить что-нибудь для распродажи, она заявила уверенно, люди готовы заплатить сколько угодно, лишь бы не есть отстойные безглютеновые печенья, которые делает моя мать. Я забочусь о том, чтобы она правильно питалась, а она выставляет меня на посмешище». Вы считаете себя спокойным человеком, а вашего партнера иррациональным. Поэтому, когда ваш партнер начинает кричать, вы кажетесь себе успокоительным в форме человека и бормочете что-то вроде «хорошо, хорошо, успокойся, все в порядке, она просто пошутила». Или «я знаю, она может сказать какую-нибудь грубость, но в душе она хороший ребенок». Или «послушай, у меня тоже был тяжелый день, но все позади, давай успокоимся и сменим тему». И в этот момент все становится только хуже. Угадайте, почему? Вы не потушили огонь. Вместо этого вы плеснули в него жидкость для розжига. «Успокоиться?» — кричит ваш партнер. «Тебе легко говорить. С тобой она себе такого не позволяет, потому что она тебя почти не знает. Я тебя почти не знаю. Все потому, что ты женат на своей работе. И, кстати, а где молоко, которое я просила купить по дороге домой? Ты вообще слушаешь, что я тебе говорю?» Что происходит? Вы пытаетесь сохранить спокойствие, рассудительность, рациональность и делаете все неправильно. Вашему партнеру нужно, чтобы кто-то поглотил стресс. Спросите об этом Бена, который усвоил этот урок тяжелым способом. «Мой брак — смесь Бэмби и дня сурка», — сказал мне Бен. «Почему?» — спросил я. «Почти каждый день, когда я ухожу с работы, я чувствую себя милым олененком, который скачет по лесу и хочет увидеть семью. А потом — бах! Энджи стреляет в меня из дробовика, потому что я что-то не так сказал или заявляет с порога: у нас проблема. И это происходит в считанные секунды, как будто она ждет, как бы до меня докопаться. Я даже куртку снять не успеваю». «И что происходит потом?» — спросил я. «Я пытаюсь ее успокоить, но от этого она заводится еще сильнее. Расскажи мне про Энджи». «На самом деле она потрясающая», — сказал Бен. «Не представляю, что бы я делал без нее. Она и работает, и следит за домом, в том числе ухаживает за Джеком, нашим сыном, у которого тяжелый случай аутизма, и заботится об Эбби, нашей дочери, которой 12 лет. С ней все проще, но без проблем не обходится. Энджи помешана на контроле, она в какой-то степени перфекционист, и дети сводят ее с ума. Бен рассказал мне, что родители Энджи развелись, когда ей было 11. Ее отец почти не вмешивается, но мать вечно ее критикует. Энджи кажется, что она не может ей ни в чем угодить. Вы считаете, что Энджи стала склонна к критике и перфекционизму под влиянием матери?» «Безусловно», — ответил Бен. «Но, к чести Энджи, она сама терпеть не может эти свои качества. Но когда она в состоянии стресса, а из-за Джека она находится в нем каждый день, проявляется ее худшая сторона». Я взглянул Бену в глаза и спросил: «Вам не кажется, что Энджи когда-нибудь мечтала о том, чтобы Джек никогда не появился на свет или, что еще хуже, исчез из ее жизни навсегда?» «Ой!» — вскрикнул Бен. Он выглядел шокированным, но на мгновение задумался над моими словами. Затем он произнес: «Кажется, она намекала пару раз в очень плохие моменты, что хотела бы, чтобы он не родился, но всего остального я ни разу не слышал. То есть она никогда не говорила, что мечтает о смерти Джека». «Это безумие, конечно же, нет. Как вы можете такое говорить?» Бен был явно встревожен моим вопросом. «Если мы подвергаемся серьезному стрессу, как любящая контроль и порядок Энджи при уходе за Джеком, когда он ведет себя хуже всего, мы испытываем напряжение», — — ответил я. «А в стрессовой ситуации низшая часть нашего мозга берет контроль над разумом, и мы думаем только о том, как это все прекратить». Я спросил Бена, пыталась ли Энджи разобраться с поведением Джека или со своим поведением по поводу сына, заставляя его в наказание сидеть на одном месте. «Да, она так и делает. Откуда вы знаете?» — спросил Бен. «Все просто», — ответил я. «Как вы сказали, Энджи хороший человек и не хочет стать похожей на мать. Поэтому, когда Джек доводит ее, она вынуждена что-то сделать, чтобы не ожесточиться и не причинить ему вред. Поэтому так она дает себе возможность передохнуть. Кроме того, ей нужно выплеснуть эмоции, чтобы отогнать дурные мысли. И тут появляетесь вы, Бэмби». «То есть?» — переспросил Бен. «Поскольку подсознание Энджи говорит ей, что все это закончится, только если Джек умрет, она не может позволить себе так думать. В результате она отыгрывается на вас, и поэтому, что бы вы ни говорили или делали, это не помогает. Проблема в том, что Энджи пытается избавиться от мыслей, которые кажутся ей чудовищными». Глаза Бена стали наполняться слезами. «Ух ты, теперь все стало на свои места. Что я могу сделать?» «В психологии есть термин «управляемый катарсис», — объяснил я. «Это означает, что вы ощущаете те же ужасные чувства, что и она, и говорите с ней о них. Например, спросите: Энджи, ты когда-нибудь злилась на Джека настолько сильно, что хотела, чтобы он исчез из нашей жизни? Потому что на твоем месте я бы задумывался о подобном. Больше того, если бы ты не присматривала за ним, я бы сам непременно начал так думать, и эта мысль меня ужасает». Услышав такое от вас, она не будет чувствовать себя столь одинокой и казаться себе плохим человеком. На практическом уровне я посоветовал Бену снять нагрузку с Энджи, взяв на себя часть забот по дому. «Не ждите, пока она сама попросит», — сказал я, — «потому что это только увеличит ее стресс». Бен попробовал следовать моим рекомендациям, и хотя в их доме не всегда царит абсолютное спокойствие, ситуация стала гораздо лучше. По вечерам Энджи говорит Бену «привет» или даже обнимает его, а не стреляет в него из дробовика. Управляемый катарсис поможет любому эмоциональному человеку, которому необходимо выпустить пар. Этот метод особенно эффективен, если ваш партнер заботится о маленьких детях или мятежных подростках, либо ухаживает за пожилыми родителями. И вот почему. Будучи родителями, мы убеждены, что должны любить своих детей каждую секунду. В результате, когда дети совершают по-настоящему плохой поступок, что случается со всеми детьми, родители пугаются враждебных мыслей по отношению к ним и перенаправляют негативные эмоции на более безопасную мишень, например, на партнера. Большинство людей считают, что должны беспрекословно любить родителей. Поэтому, если у них возникают недопустимые мысли о родителях, «ее рак — это просто ужасно, я хочу, чтобы она поскорее умерла», мишенью становится партнер. Говоря психологическими терминами, происходит замещение. Когда мои пациенты шокированы желанием выразить гнев по отношению к родителям или детям, либо находятся в ситуации, при которой боятся выражать открыто свои эмоции, они нападают на меня, потому что так безопаснее, и поскольку я понимаю, что происходит, я отношусь к этому с пониманием. Теперь в такой ситуации оказались вы, и тактика живого успокоительного не принесет желаемых результатов. Вместо этого сделайте то, что усвоил Бен. Станьте живым амортизатором. Подсказка. Когда хороших и любящих людей охватывают невыносимые и жестокие мысли, они готовы на все, чтобы избавиться от них, в том числе выместить злобу на вас. План действий. Первое. Подумайте о ком-то, кто ведет себя по отношению к вам в негативном и враждебном ключе, критикует вас. Второе. Если этот человек злобен и жесток по своей натуре, просто держитесь от него подальше. Третье. Однако, если вам кажется, что он ведет себя так из-за невысказанных эмоций, Представьте себя на его месте и скажите, если бы мне пришлось столкнуться с подобным, я был бы вне себя и, наверное, хотел бы сделать что-то плохое. С тобой такое случалось? Это важно. Не задавайте вопрос, если не готовы услышать правдивый ответ.